Здравствуйте, сегодня четверг, 7 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям, в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений, все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией, но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно, пока, по крайней мере, без ограничений. Сегодня в выпуске. Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы в момент посещения города президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Греции Кириакисом Мицотакисом. В Думу внесен проект закона об освобождении от уголовного наказания военнослужащих, заключивших контракт во время так называемой специальной военной операции. По итогам супервторника Ники Хейли отказалась от дальнейшей борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Также сегодня.
Надо раскрыть смысл нашего мира, хрупкого, моментного, что время проходит, надо с ним уметь прощаться. И тогда мы напоминаем, что он может гордиться тем, что он живет.
Умер выдающийся театральный режиссер Римас Туминас. Российские войска нанесли вчера удар по портовой инфраструктуре Одессы в тот момент, когда в городе находились украинский президент Владимир Зеленский и прибывший в Украину с визитом премьер-министр Греции Кириакис Мицотакис. В результате этого удара погибли по меньшей мере 5 человек, и вот что сказал во время своего выступления в Одессе Владимир Зеленский.
Знаю, что есть жертвы. Знаю, что есть погибшие и раненые. Пожалуйста, примите мои соболезнования. Вы видите, им все равно, военные или гражданские. Кто бы ни был, даже если есть гости иностранные, этим людям все равно. Они либо сошли с ума, либо вообще не контролируют, что творит их террористическая армия. И это говорит о том, что нам нужно защищаться. Лучше всего с помощью систем ПВО.
Система противоповетряной обороны.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр Греции Кириакис Мицотакис в свою очередь отметил, что случившееся продемонстрировало, идущая в Украине война касается всех.
Мы находились в Одесском порту. Президент Зеленский и его штаб показывал и объяснял нам важность порта и то, что делается для того, чтобы восстановить и усилить путь морской, украинский, и какой ущерб он получил во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрыв, который был очень близко к нам. Мы не успели пойти в защищенное место, и потому это шокирующий опыт. Мы понимаем, что эта война касается всех, и нет людей, которые находятся вне этой войны.
Говорил премьер-министр Греции Кириакис Мицотакис. Это фрагмент его выступления в украинском городе Одесса. Представители как украинских, так и российских властей подтвердили, что Зеленский и Мицотакис, и сопровождавшие их делегации, не были целью вчерашнего российского ракетного удара по Одессе, хотя некоторые греческие средства массовой информации сообщили вначале, что разрывы произошли буквально в нескольких сотнях метров от них. Мой коллега Марк Крутов с помощью имеющихся в открытом доступе данных смог определить точное место вчерашнего удара. Вот что он рассказывает.
Удар, как говорят и сами украинские власти, как говорит и Министерство обороны России, был нанесен по портовой инфраструктуре порта Одессы. Опять же, из официальных источников, из официальных фотографий визита греческого премьера в Одессу, мы знаем, что действительно Владимир Зеленский и греческий премьер тоже в этот день посещали порт Одессы. Но надо понимать, что Одесса не маленький город, и порт тоже немаленькую его часть занимает. И появилась фотография в российском канале этого удара. Мне удалось ее довольно быстро геолоцировать. И также удалось геолоцировать снимки, которые публиковала пресс-служба Зеленского о его встрече с греческим премьером. Между этими двумя точками было по прямой над морем около 3 километров. Ну, а если ехать на машине, около 4 километров. То есть это никак не 150 метров, о которых писала греческая газета со ссылкой на свои источники, и не 500, о которых писала CNN. Мог быть такой вариант, что Зеленский ездил куда-то еще, ближе к месту удара, вместе с греческим премьером Мицотакисом, просто мы об этом не знаем. Но позже тот самый греческий таблоид, который опубликовал новость про 150 метров и покушение на Зеленского якобы, опубликовал и видео, которое, вероятно, как я думаю, прислал кто-то из членов греческой делегации. Это видео снято ровно с той же точки, где находились Зеленский и Мицотакис, согласно официальным выпущенным фото. На нем виден взрыв, то есть видно, что действительно делегация была там в порту в момент взрыва. Но даже по этому видео, даже человеку, который не разбирается в геолокациях, видно, что этот взрыв происходит не в сотнях метрах, а в нескольких километрах от этого места. Представлял ли угрозу? Ну, конечно, любой удар по городу представляет угрозу для тех, кто в нем находится, даже если люди эти не прям близко рядом с местом удара. Но надо заметить, что это не первый случай, когда Россия таким образом ведет себя во время визитов официальных делегаций в Украину. Например, можно вспомнить удар в июне прошлого года, когда в Киев приезжали африканские лидеры. Да и до этого такие случаи были. В основном, правда, в Киеве. То есть приезжает какой-то западный лидер или какая-то официальная делегация, и Россия демонстративно в этот же день наносит удар по городу. Но никогда такого не было, чтобы этот удар был нанесен по месту, где эта делегация находится непосредственно. То есть это скорее такого рода знак, который Россия тем самым подает.
Говорил мой коллега, журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Время свободы. В Государственную Думу России внесен законопроект, предлагающий механизм освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт военной службе в период так называемой специальной военной операции в Украине. Заключить военный контракт смогут те, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Инициативу подготовили депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картополов, оба представители фракции «Единая Россия», а также сенатор Андрей Клишес. Законопроект внесен на фоне участившихся случаев, когда вернувшиеся с войны в Украине помилованные и бывшие заключенные совершают новые преступления, в том числе жестокие убийства. Вот как комментирует законодательную инициативу Картополова, Крашенинникова и Клишеса глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
Пригожин покойный говорил, что он выпустил на свободу 32 тысячи человек. После того, как он забрал их из тюрьмы, они были помилованы президентом, это те, кто остались живы. По нашим данным, их было чуть меньше, возможно, даже значительно меньше, 1025, но не 32. Дальше набирали из тюрем на войну Министерство обороны. Ровно на тех же самых условиях. Это было с 1 февраля прошлого года. Они набрали больше, чем Пригожин, значительно больше, чем Пригожин людей. То есть мы можем сейчас сказать о том, что на свободе находится не меньше 50 тысяч бывших заключенных, которые получили президентское помилование секретным президентским указом. Но что на самом деле произошло? На самом деле произошел такой казус Пригожина. Под Пригожина нет, а дело его живет. Ведь никто не подозревал, что Пригожин поссорится с Шойгу и Герасимовым. А то, что Пригожин увел своих головорезов, свой ЧВК «Вагнер» из-под Бахмута, это, собственно, следствие этой ссоры. И поэтому он их распустил, свое войско. В России они все остались под подписанными контрактами, но уже к Пригожину не вернулись, было некуда. Минобороны, которое пришло вслед за Пригожиным, не могло предложить условия худшие, чем у Пригожина. Поэтому то же самое помилование оставалось. И что получилось? Получилось, что мобилизованные и контрактники, они остаются воевать до конца войны. А заключенные через полгода летят домой белым лебедем и там снова совершают преступления, а почему бы им их не совершать? И тут мы переходим к нашему сегодняшнему законопроекту. Вот вагнеровец или человек, который остался на свободе, потому что прослужил полгода уже в подразделениях Министерства обороны, а вот он совершает новое преступление и снова попадает в тюрьму. Но он же при этом уникальный кадровый резерв, он уникальный военный товар. Это человек, который прошел уже войну, у него есть опыт. И у него есть, конечно, стремление не сидеть дальше, а снова отправиться на войну. Он уже это умеет, он все знает, он ведь уже был помилован. Нельзя миловать два раза. Так вот, Павел Крашенинников, глава комитета по законодательству, который представлял сегодня свой проект, он именно это и сказал. Он сказал, это очень закамуфлировано, но вы сейчас поймете, о чем речь. Он что сказал? Я цитирую. Действующий сегодня закон был принят в 2023 году. И он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с вооруженными силами для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Документ носит временный характер. распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Но практика показала, что механизм рабочий. Предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК. То есть закрепляется уже в кодексах то, что действует с лета 23-го года. Путин прекрасно понимал и понимает, что его именем, именем царя, да, помилованы 50 тысяч головорезов, которые совершают преступления. Дальше это продолжаться не могло. И с 23-го года, с лета, Крашенинников принял закон, это была его инициатива, что больше никакого помилования не будет. И с 1 октября заключенных их как забирали из колонии на войну, так и забирают, ничего не изменилось. Их забирают по 30-40 человек из каждой колонии ежемесячно. Только они выходят уже не по помилованию, они выходят условно. Их условно как бы выпускают из тюрьмы, и они идут на фронт. Это уже бессрочно. То есть у нас сейчас в марте, вот до конца марта, выйдут на свободу те, кто был завербован в сентябре. Вот они получат помилование, и, собственно, это все. Больше никто с войны не вернется. Они будут там до конца. Но Министерство обороны и, собственно, Пригожин уже забрали из мест лишения свободы больше 150 тысяч человек. А там было 420 тысяч на момент начала войны. И забирают еще, еще, еще. Тюрьмы пустеют, поэтому где брать еще резерв? В СИЗО, конечно. И человек, который совершил преступление, это может быть вагнеровец, это может быть уже прошедший войну человек или впервые попавшийся. Он может заключить сделку со следствием, о чем и говорится в законе. То есть это уже действовало, уже примерно год как действует. А теперь это вносится в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный кодекс. Как само собой разумеющееся, они собираются воевать долго до того, что эта мера уже вносится в УК и УПК. Они собираются воевать долго.
Говорила глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Это фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Королевский суд в Московской области приговорил журналиста издания «Русньюс» Романа Иванова к 7 годам колонии общего режима по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии. Поводом для уголовного преследования стали публикации Иванова в личном телеграм-канале. Журналист писал об убийствах мирных жителей в Буче и о других военных преступлениях, в которых обвиняются российские военные. Роман Иванов вину не признал, а в своем последнем слове попросил прощения у украинцев и подтвердил, что выступает против войны в Украине.
Страна наша превратилась просто в лавину горя, которую никто не хочет видеть. Как никто не хочет видеть то, что это горе обрушилось на меня. Всем кажется, что уже это нормальное абсолютное явление, когда люди, не причинившие никакого вреда, оказываются в клетке. Но страшно, когда это горе вываливается уже за пределы нашей страны. Когда это горе благодаря нам пришло к другим людям. Я с самого начала рассказывал о преступном смысле начала специальной военной операции. С самого начала говорил людям, что ничего она не принесет, кроме несчастья и горя. Счастья не будет. Потому что, наверное, все мы маленькие читали Метрелинка, «Синюю птицу». Это как раз поход за счастьем. Это как раз поймать эту птицу в руки. И самый страшный момент в этой книге, когда Тильтиль ищет синюю птицу во дворце царицы ночи, и нужно было открывать дверь ту пещеру, за которой находилась война. И более ужасного он в своей жизни ничего не увидел, просто приоткрыв ее на одну секундочку и потом захлопнув обратно. Вот эта дверь не то что приоткрылась сейчас, она распахнута полностью.
Фрагмент последнего слова журналиста издания «Русньюс» Романа Иванова. Родственники Иванова уверены, что уголовное преследование против него инициировано королевскими чиновниками, которых он нередко критиковал в своих публикациях. Жена журналиста Мария Некрасова подчеркнула при этом, что Роман Иванов полностью доказал на суде свою невиновность.
«Я не считаю, что мой муж в чем-то виновен, что он сделал что-то неправильное. Потому что в прениях он разбирал все свои посты по предложениям. Там нет ни фейков об армии, потому что эта информация, то, что, например, будет опубликован доклад ООН, это, во-первых, не про армию, а во-вторых, не фейк. Да, он по предложениям разбирал все эти посты и говорил о том, что он пытался показать суду, что ни в одном из предложений каждого поста нет политической ненависти. Ее там действительно нет, и каждому нормальному человеку это понятно.
Говорила жена журналиста издания «Руснюс» Романа Иванова Мария Некрасова. Защита Иванова намерена обжаловать вынесенный ему приговор. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 7 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Во вторник, 5 марта, первичные партийные выборы кандидатов в президенты США состоялись сразу в 15 американских штатах. Именно поэтому в Америке первый вторник марта всегда называется супервторником. Каких-либо неожиданностей не произошло. Практически везде победили у демократов нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден, а у республиканцев бывший президент Дональд Трамп. Но рассказываем мы о супервторнике в четверг, а не в среду. Во-первых, из-за разницы во времени с Соединенными Штатами, и главное потому, что к моменту записи выпуска «Времени свободы» за среду, 6 марта, еще не было точно известно, подчеркну, точно известно, отказалась ли от участия в президентской гонке единственная соперница Дональда Трампа в республиканской партии Ники Хейли, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Супервторник всегда был важнейшим рубежом президентской гонки, после которого аутсайдеры сходят с дистанции. У Джо Байдена соперников среди однопартийцев практически нет. Хоть он и умудрился проиграть кокусы в американском Самоа малоизвестному Джейсону Палмеру, его позиции неколебимы. Дональд Трамп тоже проиграл Ники Хейли один из 15 штатов – Вермонт. Но разница между их результатами столь велика, что Хейли объявила, что снимает свою кандидатуру. Чуть больше года назад я начала свою кампанию за избрание президентом. Когда я начинала, я сказала, что кампания основана на моей любви к нашей стране. Меня переполняет благодарность за поддержку, которую мы получили со всех концов нашей великой страны. Но теперь пришло время прекратить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это. Я ни о чем не жалею. И хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю. Разумеется, Трамп доволен своим успехом. Последние 3 года мы наблюдали, как наша страна терпела крупные поражения. Никто не думал, что такое возможно. Мы бы не допустили, чтобы Россия напала на Украину. Мы бы не допустили нападения на Израиль. Иран, как вы знаете, был разорен, когда я руководил делами. У них не было денег на Хамас. У них не было денег на Хезболлу. У нас не было инфляции. Инфляция уничтожает средний класс. Она разрушает все. Многие эксперты говорят, что фондовый рынок – это единственное, что преуспевает сегодня. А преуспевает он потому, что наш рейтинг в вопросах намного выше, чем у Джо Байдена. Речи победителя и побежденного демонстрируют кардинальную разницу в их позициях. Наш государственный долг в конечном итоге сокрушит нашу экономику. Меньшее федеральное правительство необходимо не только для нашей свободы, оно необходимо для нашего выживания. Дорога к социализму – это путь к гибели Америки. Наш Конгресс недееспособен и становится только хуже. Он наполнен приспешниками, а не лидерами. Ограничение сроков полномочий вашингтонских политиков необходимо сейчас как никогда. Наш мир в огне из-за отступления Америки. Поддержка наших союзников в Украине, Израиле и на Тайване – это моральный долг. Но это еще не все. Если мы отступим дальше, войн будет больше, а не меньше. Несмотря на популярность Ники Хейли, избиратели-республиканцы, как и республиканцы-политики, сделали свой выбор. Обозреватель CNN Джон Кинг. Есть еще некоторые республиканцы, которые пытаются отобрать партию, вернуть ее обратно. С этим покончено. Никакого «обратно» больше нет. Этой партии больше не существует. Это новая республиканская партия. У нее есть могучий вождь, который переделал партию на свой лад. Многие спрашивают: «Позвольте, но мы же все видели, что творилось 6 января». Он убедил их, что выиграл последние выборы. Не имеет значения, что произошло с тех пор. Большинство этих избирателей идут на выборы в большинстве этих штатов, по-прежнему утверждая, что президентом должен стать Дональд Трамп. Так что это его партия. И еще одна цитата из прощальной речи Ники Хейли. По всей вероятности, Дональд Трамп станет кандидатом республиканской партии. Я поздравляю его и желаю ему удачи. Наша страна слишком драгоценна, чтобы позволить нашим разногласиям разделить нас. Я всегда была консервативной республиканкой и всегда поддерживала кандидата республиканской партии. Но по этому вопросу, как и по многим другим, Маргарет Тэтчер дала хороший совет. Никогда не следуй за толпой, всегда думай своей головой. Always make up your own mind. В последних опросах Байден и Трамп не уступают друг другу. Разница между ними не выходит за пределы статистической погрешности. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И последняя новость печальная. В Италии на 73-м году жизни скончался выдающийся литовский театральный режиссер Римас Туминас. 15 лет с 2007 по 2022 годы Туминас был главным режиссером Московского театра имени Вахтангова. Он ушел с этого поста после начала российского вторжения в Украину и уехал из России. Премьер-министр России Михаил Мишустин лишил Туминаса, присужденный ему за спектакль «Царь Эдип», премии правительства России в области культуры за 2021 год. При этом министр культуры Литвы Симонас Карис требовал в 2022 году увольнения Туминаса из Вильнюсского малого театра из-за того, что Туминас работал и в России. Премьера последней постановки Римаса Туминаса «Сирано де Бержерак» в Тель-Авивском театре «Гишер» прошла 29 декабря прошлого года. В память о Римасе Туминасе я предлагаю вам послушать отрывок из его интервью, прозвучавшего на волнах «Радио Свобода» в 2018 году в рамках программы Игоря Померанцева «Поверх барьеров» и послушать его любимую песню «После дождичка. Небеса просторней» на стихи Булата Акуджавы, записанную для своего любимого режиссера артистами театра имени Вахтангова.
Театр обязан раскрыть, что все кончается. Тем ты раскрываешь вечность. Вот это потеряно, это отброшено. Все удобно сидят на диванах, интерьер, все удобно, комфортно. Обслуживает режиссер актеров, актер обслуживает зрителя, похожих на официантов. Другой сюжет, но опять же интерьер, все в костюмчиках, все красивые, все изящно двигаются, все хорошо. Это такой тотальный обман, когда мы говорим, что все хорошо. Вышел зритель из театра, тут же за углом получил по морде. Мы обманули его. Надо раскрыть смысл нашего мира, хрупкого, моментного. И тогда мы напоминаем, что он может гордиться тем, что он живет. Как сегодня популярно везде в пьесах, что отец когда-то, оказывается, изнасиловал свою дочь и так далее. Это так надоело. Или комедия ситуации, эпоха гостиничной такой драматургии. То ли там убийца в гостинице, то ли любовница, то ли министр. Тотальная гостиничная жизнь. Как сопротивляться, как отстоять ценности в драматургии, в театре, не поддаться этому шоу, этой дешевке. Вот чем русский народ таинственный, привлекательный, чем он такой непредсказуемый. Он познал смерть. Но на этот день, сегодня, он забыл это, то, что знал. Подумал, что он хозяин судьбы, перестали знать смерть. А русская классика, вся она в познании смерти и в познании смерти искать вечность. Ты дружишь, начинаешь с ней диалог вести, понимать, ты раскрываешь вечность. Вот это потеряно. Кто-то пообещал прекрасную, хорошую жизнь, плюс еще успех какой-то, как бы счастье. И так рынулись к поискам счастья, что забыли о труде. Через терпение, как Чехов пришел к этому счастью. С любовью рождаются, только и не теряют, это другое дело. Теряют и потом переживая, что потеряли. Вся русская драма, литература в этом то, что потеряли. Божьим даром одарены способностью любить. Но потеря этой любви приводит к трагедии. Кто ее выбивает из человека, кто ее крадет, эту любовь, я не знаю. Говорим жизнь, говорим обстоятельства, такое было время. Но всегда какой-то вор, в России есть вор, который ворует, а они не могут защититься. Какой это вор? Вот когда поймает этого вора в России, который крадет любовь, мы его заточим. И, наверное, станем тогда другими счастливыми. Они живут любовью, но жестокость рядом. Она в том, что тебя отбрасывают. Да, они дома, а я чужой. Что нас разъединяет. Мне нужна нежная любовь, нежная сила, которая может все.
После дождичка небеса просторней, голубей.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».